Твоем, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Сегодня я хотел бы провести наш класс на тему о том, что есть основанием веры в новой церкви. То есть, чем вот человек церкви отделяется от просто почитателей, читателей, скажем, книг Сведенборга, которых на самом деле очень много. А вот помню, когда я только начал читать книги Сведенборга, мне казалось, что всякие читающие эти книги, как бы уже мой совершенный брат по вере, и мы находимся в едином целом, и мы составляем собой некоторое единство. И то же самое было изначально, вот как только эти книги появились, и когда впервые в Англии образовалась группа последователей, то им сначала казалось, что все ясно, что вот есть книги, есть учение, есть божественное слово, есть понимание. И церковь, все, кто эти книги читает и признает, кто их любит, все они составляют новую церковь. Но по мере развития начали возникать очень серьезные вопросы, проблемы и разногласия. И это были не просто, скажем, частные мнения, которые, вот у одного одно мнение, у другого другое мнение, и какая разница, там, типа, одному Богу известно, какая правда. А вопросы касались именно основ жизни, то есть как жить в согласии с учением, в согласии с Божественным Словом. И если кто-то из вас читал вот эту мою статью о новой церкви, там сказана, изложена история развития учения новой церкви достаточно линейно, то есть вот там. Когда Сведенборг ушел из этого мира, то появился некий Хиндмарш, он собрал там группу последователей, потом эта группа его изгнала, образовалась новая церковь в Англии, потом в Америке, потом академия возникла, потом возникла Господня новая церковь. И с первого взгляда кажется, что как бы идет развитие линейное, то есть вот раньше люди не знали какой-то истины, потом эта истина пришла, эта истина поделила между собой, кто-то остался там в старом понимании, кто-то перешел в новое понимание, и эти как бы были более прогрессивны, эти были менее прогрессивны, но на самом деле не все обстоит так просто и хорошо, как хотелось бы, то есть вот как показывает вот эта линейная, магистральная линия развития, потому что в конкретных воплощениях часто нельзя было однозначно сказать, на какой стороне правда, вот четко вот так вот поделить людей. А почему? Потому что все, опять же, упирается в заповеди жизни. Вот когда образовалась, например, новая церковь в Англии, кроме, скажем, организационных вопросов, очень серьезным вопросом сразу стал вопрос книги о супружественной любви. То есть группа, допустим, Хиндмарша, там еще несколько человек, они утверждали, что новая церковь должна быть основана на как бы небесном учении веры, как на своем единственном основании, что все внешние условия, организационные формы и так далее нужно заимствовать из небесного учения. Все было хорошо, пока дело не доходило до частности. А в частности все упиралось вот допустим, в книгу «Супружественной любви». Потому что в книге «Супружественной любви» есть первая часть, но есть и вторая часть. И люди, которые, скажем, объявляли, что это и есть божественная истина, они брали вторую часть и начинали проповедовать ее как стиль жизни. То есть, что вот раз там написано, что это вот возможно, значит, это не только возможно, это нужно, полезно и так далее. Они забывали посмотреть и определиться, что вторая часть однозначно называется «Удовольствие любви блудной». То есть, все, что там сказано, это сказано для, что существуют способы спасения человека, даже находящегося в любви блудной. То есть он может как-то редуцировать свои состояния ума и сохранить супружескую любовь для последующего возрождения такового, если оно наступит, конечно. Но из этого вовсе не следовало, что это хорошо и полезно для человека. Люди же, которые, скажем, вырывали вот это с идею о том, что все это Слово Божье из контекста, они начинали наоборот проповедовать, что это не только должно быть, но и полезно для того, чтобы этому следовать. И это был очень большой один из вопросов столкновения уже при организации новой церкви. Потому что большинство людей пришли из церквей с очень строгими моральными нормами. То есть для них вторая часть это было нечто совершенно неприемлемое. Существовала даже такая традиция, когда издавалась только первая часть этой книги, или когда вторая часть из нее вырезалась. И когда образовалась академия, вопрос стал совершенно схожим же образом. То есть те люди, которые проповедовали идею, что это есть Слово Божье, когда доходило до конкретных вот условий жизни, они часто начинали очень странные идеи почерпывать из второй части. И что хуже всего, это были не только идеи, это была практика. То есть, с одной стороны, это достаточно, ну, как бы, обычное явление. Когда в церкви декларация веры и жизнь верующего сильно отличаются. То есть то, что он декларирует, как то, что он верит, и то, что он живет, это могут быть две разные вещи. Но, по крайней мере, в таком случае он хотя бы понимает, что он не дотягивает до своего стандарта веры, что его учение выше, чем он в состоянии сейчас потянуть. И у него есть чувство вины, чувство греха совершаемого. Когда же человек себе из слова составляет оправдание, да еще утверждает, что это некое прогрессивное понимание слова, то все это обращается в какую-то совершенно иную противоположность. То есть человек начинает не просто жить во грехе, он начинает утверждать, что это есть жизнь в праведности. И подтверждает свои, скажем так, претензии из Божественного Писания. И из документов известно, что вот когда Академия образовалась, что там было всякое. С одной стороны, это было хорошим подспорьем для тех, кто атаковал само учение. Потому что они говорили, смотрите, что вот это учение ведет людей к моральному образу жизни. А с другой стороны, возникали группы людей, которые действительно использовали Божественное Слово для подтверждения очень, скажем так, сомнительных способов жизни. Но потом, когда все это как-то преобразовалось и пришло время, вот то, что мы называем голландская позиция, когда в Голландии образовалась община последователей, которые утверждали, что небесное учение веры – это слово в полноте своей. И, соответственно, то, что там относится к… ну, что там есть внутренний смысл. Что все, всякое выражение там все содержит не только смысл буквальный, но и смысл внутренний. И более того, что смысл внешний или же буквальный озаряется смыслом внутренним, который получает только человек просветленный от Господа. То сразу же возникло очень сильное столкновение. И вот я на своем личном примере скажу, когда я впервые познакомился с этой позицией, то первая моя реакция была очень негативная. Потому что я сразу увидел возможности злоупотребления. То есть, если человек утверждает, что, допустим, в книгах Сведенборга есть внутренний смысл, и смысл внешний должен быть понимаем только с помощью перетолкования через смысл внутренний, то очень большие извращения возможны. Я тогда еще не знал, что в процессе образования доктрины была выработана защита от такого рода извращений. Вот как я вот узнавал недавно из истории, с самого начала, вот когда образуется как бы такой прорыв, исчезают некие такие как бы устоявшиеся догматические формы. И вот в этот прорыв сразу пытаются проникнуть люди такого совершенно оккультного мировосприятия. А сразу же, вот когда образовалась Господня Новая Церковь в Соединенных Штатах, с ними пришла и какое-то время как бы вместе сосуществовала группа, которая утверждала, что все, что там сказано, нужно понимать только духовно. Что буквально, что все, вот, допустим, книга «Любви супружественной» — это не книга о жизни в супружестве, а что это книга о каких-то внутренних духовных процессах, которые происходят внутри человека. И, соответственно, она уже вовсе не обязательна к следованию в буквальном исполнении, все, что там сказано. И в первой части, допустим. И была очень сильная такая борьба с этим течением. Вот Теодор Питкин с ними спорил, он доказывал, что на самом деле человек сначала должен быть преобразован внешне, то есть его внешняя жизнь. И только потом он может постигать просветлением смысл внутренний. И что наличие соответствий вовсе не отменяет смысла буквального. Особенно и прежде всего в отношении того, что сказано было там в отношении заповеди. И нам, в принципе, в самом небесном учении есть очень четкая как бы, перечень правил, которые позволяют человеку церкви защититься вот от таких вот извращений, которые его собь потом приводят к, ну, к извращению, в общем-то, смысла буквального небесного учения веры и применения его для подтверждения своих похотей. И, скажем, вот когда мы берем книгу о Священном Писании и говорим, что эта книга учит нас, должна применяться непосредственно к самому же небесному учению веры, то есть все, что там сказано о Слове Божьем, может быть и должно быть применено, собственно, к самому учению, вот именно в этой же книге у нас есть следующие места. Учение должно быть подчеркнуто и доказано из буквального смысла слова. Потому что Господь присутствует у человека в нем и нигде более, и озаряет, и научает его истинному церкви. И что Господь никоим образом ничего не творит иначе, как только в полноте. Слово же в буквальном смысле, как показано выше, находится в полноте своей. Отсюда происходит то, что учение должно быть подчеркнуто из смысла буквального. Однако учение не только должно быть подчеркнуто из буквального смысла слова, но оно должно быть и доказано посредством оного. Ибо если бы оно им не доказывается, то истинное, принадлежащее учению, кажется как бы одно человеческое разумение в нем, а не премудрость Божия. И тогда учение было бы как дом на воздухе, а не на земле, и потому было бы без основания. Учение подлинно истинного может быть также вполне подчеркнуто из буквального смысла слова. Ибо слово в этом смысле есть как человек одетый, которого лицо обнажено и которого руки также обнажены. Все, что касается до жизни человека и то, что касается до его спасения, находится там обнаженно. Остальное же облечено. И во многих местах, где оно облечено, сияет насквозь, как лицо сквозь тонкую шелковую ткань. А как истинное слово размножается любовью к нему, и таким образом посредством он и приводится в порядок, то просеивают светлее и светлее сквозь одежды, и, наконец, выказываются. Но и это делается также посредством учения. Можно было бы подумать, что учение подлинно истинного можно снискивать посредством духовного смысла слова, которое получается через науку соответствия. Но учение не снискивается через него, а только озаряется и укрепляется им. Ибо никто через соответствие не приходит в духовный смысл слова, если он наперед не находится в подлинно истинном изучении. Если человек не находится наперед в подлинно истинном, то может он посредством некоторых соответствий искажать слово, совокупляя и изъясняя их к утверждению того, что к духу его из принятого уже изначально приметилось. Сверх того, духовный смысл никому не дается иначе, как единым Господом, и им охраняется, как охраняется небо, ибо небо находится в нем. Итак, лучше, чтобы человек прижал к слову в смысле буквально, ибо из него одного сообщается учение. Отсюда, вот из этого отрывка совершенно очевидно, что учение подлинно истинного есть прежде всего учение заповедей жизни, то есть заповеди преобразования внешнего образа жизни человека согласно определенным правилам. После такого преобразования и только после него Господь и может изменить внутреннее начало жизни человека. Вот это очень важно понимать. Слово – это заповеди жизни. То есть, все, что в слове не воспринимается нами как заповеди жизни, все это для нас закрыто. Второе, что следует из вот этих цитат, что подлинное учение нельзя получить методом рационального изучения слова. Как бы то ни было, с применением там, рациональных каких-то методов, даже с применением науки соответствия. То есть у многих, когда они читают Сведенборга, создается иллюзия, что вот они себе сформируют некую науку соответствия, посмотрят, как он там открывал внутренний смысл слова, и могут это делать точно так же, совершенно не хуже его самого. И точно то же, вот, например, думают люди, когда читают, что небесное учение веры, вот книги Сведенборга, это такое же божественное слово всей своей полноте. Они думают, что они сформируют себе некую науку соответствия и составят себе из него учение подлинно истинного отсюда. Так вот это высочайшее заблуждение. Учение подлинно истинного, как дальше учит вот эта книга, там очень много этому посвящено, я имею в виду книга о священном писании, даруется только просветлением Господним. Причем оно даруется не вне буквального смысла слова, а из него, и им же человек и подтверждается. У меня была проповедь, которая называлась «О подлинном смысле бытия буквальном». То есть я там четко показал, что постижение слова происходит только жизнью. Причем жизнью по заповедям. И заповеди жизни, которые открыты постижению человеческому, там находятся вот в смысле буквально. Причем они не меняются в зависимости от дальнейшей прогрессии постижения слова. Вот, например, с чего начиналось слово, в принципе, вот в нашей эпохе. Я не говорю о древнейших словах. Оно начиналось с 10 заповедей, которые Моисей принес с горы Синай, записанные на этих скрижалях. И они были как в иудейской церкви, так и в христианской церкви. То есть Господь пришел, Он все изменил вроде бы, но эти заповеди остались. То есть человек все равно должен был сначала жить по этим заповедям. И точно так же они остаются и в церкви новой. Хотя человеку открыт их внутренний буквальный, внутренний духовный смысл, небесный, вроде бы вот по букве, но это не отменяет того, что заповеди вот они должны соблюдаться вот так вот однозначно, твердо, буквально. И это касается и всего остального. Вот, скажем, в Ветхом Завете есть очень много уставов и положений, вот в книге «Бытие и Исход», которые относятся к иудейской церкви. И некоторые из них, скажем так, были отменены после Господнего пришествия. Вот там есть очень много такой мелочной регламентации. Типа не есть свинину, не есть то, не есть то, потом есть то, ходить так, соблюдать какие-то внешние обряды. Они в иудейской церкви были нужны, потому что они как бы своей жизнью воплощали святости слова. Но поскольку христианская церковь более внутренняя, то необходимость вот в таких вот внешних телодвижениях, изображающих внутренне, отпала. Потому что нам нужно находиться в тех внутренностях духовных, которые отображали вот эти внешние движения иудейской церкви. Но заповеди, имеющие отношение непосредственно к жизни телесной, там остались все. Не только 10 заповедей, но и, например, куча вот относящегося к практической жизни, например, вот запрещено гомосексуализм, вот это мужеложество. Оно как было в Ветхом Завете запрещено, как разрушающее духовную жизнь, так оно было поставлено в Новом Завете, как разрушающая духовная жизнь. И также она остается и в слове небесного учения веры, как разрушающая духовную жизнь. Ничего не меняется. И множество таких вот правил, которые находятся там, они продолжают оставаться вне зависимости от того, что был открыт их внутренний смысл. и Господом, допустим, потом, и потом Господом через Сваденбурга вот в книгах небесного учения, они не меняются. И они передаются. Почему? Потому что если у человека жизнь не преобразована в определенный план по заповедям, то нет божественного наития. А если нет божественного наития, никакое рациональное вхождение в слово, никакая наука соответствий, никакие его собственные усилия ему не помогут постичь смысл духовного слова. Он для него будет оставаться навсегда закрытой книгой. Почему? Потому что пока человек не преобразован внешне в образ и подобие Господне, он этому смыслу неизбежно в себе нанесет вред. То есть он профанирует его, а прелюбодействует и погубит себя. Он смысла погубить не может, но себя через этот смысл он может погубить навечно. И по этой причине все первичные заповеди, в смысле буквальном слова, даны обнаженно. Что они были даны обнаженно для иудеев, для которых вообще был закрыт внутренний смысл слова. Что они даны обнаженно для христианской церкви, что они продолжают даны быть обнаженно для новой церкви. Они не подлежат обсуждению. Это как бы директива свыше, по которой мы должны жить, если мы вообще хотим себя чувствовать принадлежащими какой-либо, я не говорю к новой, но вообще хоть какой-либо христианской церкви, вообще к какому-нибудь то ни было религиозному, скажем, образу жизни и мышления. И поэтому все, что касается до жизни человека, и то, что касается до его спасения, находится в слове обнаженно. Поэтому невозможно никакого толкования, потому что это касается жизни и спасения. Только посредством буквального следования, соблюдения заповедям буквального смысла слова человек обретает спасение. С другой стороны, вот эти заповеди, допустим, которые в иудейской церкви были, они людям не приносили непосредственного спасения. Вот эти, которые потом были отменены в церкви христианской. Почему? Потому что человек не спасается в зависимости от того, ест он свинину или нет, от того, ест он устрицы или нет. А он спасается тем, что он не присваивает себе духовной свинины, вот того, чему свинина соответствует, свинья в природном мире, что он не ест мясо тех похотей, которым свинина соответствует. Но не ест он эти похоти именно тем, что он соблюдает вот 10 заповедей. Не ест он тем, что он соблюдает чистоту в супружестве. Не ест он тем, что соблюдает, скажем так, чистоту в слове, то есть никогда не говорит лжи. Не ест он тем, что не покушается на чужого. Вот. Когда древние иудеи, они с одной стороны должны были соблюдать эти заповеди, а с другой стороны изображать их буквально. Христианину уже не надо их изображать буквально, если он соблюдает их буквально. Но соблюдать буквально ему все равно их нужно. И поэтому многие заповеди Ветхого Завета остались неизменными. Заповеди жизни и в христианской церкви, и в нашей. Вот я это на этом повторяю еще раз, потому что это очень важный момент. Это теряется. И почему теряется? Потому что соп человеческое не хочет соблюдать. Вот когда соп человеческое приходит в церковь, оно хочет спасения. Но она спасение понимает чисто буквально, как обеспечение себе какого-то вечного благополучия телесного в том мире. Но когда ей говорят, что ради приобретения этого телесного благополучия она должна отказаться от похоти и жизни, она как бы смущается и опечаливается. Почему? Потому что это ее жизнь. Ради какой-то... Одно дело сохранить свою собственную жизнь в вечности, продолжаться в вечность, а другое дело отказаться от своей жизни ради приобретения какой-то новой, духовной жизни. И соп человеческое, для того, чтобы человек приобрел духовную жизнь, должна быть подчинена и усыплена. То есть фактически для нее это означает смерть, усыпление это. И она этого не хочет, потому что спасение обретает человек, но не его соп. Но собь себя считает человеком, а человек считает собь как бы своей сутью. Вот это вот любовь к себе и любовь к миру, и все ее похоти. И пока вот в человеке это неразрывно, пока человек считает, что любовь к себе и любовь к миру являются основой его жизни, а вот эти вот злые духи, которые населяют его собь, считают себя человеком, они будут сопротивляться до конца и пытаться извратить в его уме, насколько можно, истины Писания. чтобы, как говорится, все по-старому шло по-новому, чтобы чувствовать, что ты обретаешь жизнь духовную, и при этом не теряешь жизнь своей особи, вот эту вот жизнь похоти. И поэтому суть начинает изобретать различные способы перетолкования Писания. Почему? Потому что Писание ее обличает. Она должна или уйти из церкви, или измениться. Но оно не хочет меняться и не хочет уходить из церкви, потому что оно чувствует, что здесь вот есть какой-то, скажем, прибыток. Она надеется что-то из этого взять. Безумие. Суть надеется как бы войти в Царствие Господне. И она начинает для самооправдания изобретать различные методы перетолкования Священного Писания. Так, чтобы оно его не обличало и не заставляло жить новой жизнью. Чтобы оно себя чувствовало спокойно, живя старой жизнью, и не волновалось бы по поводу того, что она не только не приближается к Царствию, но и, возможно, готовит себе очень страшное проклятие путем, скажем, профанации святых истин. И самый распространенный способ перетолкования, он, кстати, не только вот в новой церкви появился, он был еще гораздо раньше, это способ поиска духовного смысла. Во всех его разновидностях. Еще, скажем, даже в иудейской церкви, в общем-то, были группы, которые начинали перетолковывать Писание, как вот Каббала, кстати, где-то от этого уже происходит, что все это символы, все это не имеет значения, что значение имеет некая духовная сила, которую мы получаем путем овладения внутренними духовными могуществами Священного Писания. То есть это определенная разновидность магии, попытка превратить слово в магию, с помощью которого можно заставить самого Господа Бога тебе повиноваться и исполнять то, что ты хочешь, то, что твоя суть хочет. И после появления книг учения, вот, небесного учения, среди его читателей опять же вот образуется вот эта тенденция. Одна часть смиряется перед словом, подчиняется ему, принимает буквальный смысл и начинает менять свою жизнь, начинает пытаться жить в согласии с буквальными заповедями. Как это не страшно, как это не тяжело, как это не, скажем так, не по шерсти их особи, но она идет к преобразованию в надежде, что Господь даст возрождение потом. Вторая же часть, которая эти книги читает и которая находит там очень много интересного для себя, которая хочет их использовать для того, чтобы приобрести какие-то духовные силы внутренние, ну, в смысле не против зла, а против, скажем, для увеличения своей духовной власти, для чувствования себя духовно возвышенным, она составляет оккультную составляющую движения читателей этих книг. И эта оккультная составляющая была буквально с самого первого момента, как они были опубликованы. Были люди, которые пытались эти книги с самого начала брать и извращать всеми мыслимыми способами. И вся история новой церкви как раз наполнена различного рода вот такими оккультными движениями, которые брали какую-то часть из этих книг и обращали против истин божественного слова. То есть они обращали слово против него же самого. Вот. Возникли в свое время движения спиритистов, которые, отвергнув все, что в этом слове было сказано о преобразовании жизни, уперлись в то, что нужно общаться с духами. И через духов получать, ну, все новые и новые откровения, а через эти откровения все больше и больше возрастать духовно. И это было очень мощное движение. И в это движение в свое время входили очень известные люди. Например, Конан Дойл, вот этот английский писатель. Более того, в середине 19 века спиритисты пытались захватить общество Сведенбурга, которое находится в Лондоне. Причем они подкупили членов корпорации с тем, чтобы они поменяли свой устав и превратились бы в раздел спиритического общества. Это была очень сильная война в то время. Опять же, потом возникает вот некий был такой Уильям Блейк, английский писатель, который какое-то время шел в русле Сведенбурга, но потом, и вот мое мнение, что он был сторонник свободной любви, то есть он споткнулся на том, что это не давало его, скажем так, сексуальным похождениям оправдания. И он это гневно отверг, а потом воевал фактически против учения в своих творениях. А был другой человек, некий Талк, который не отверг учения, но начал его перетолковывать очень странным образом. То есть, опять же, все обращалось как бы в символ. Появилась оккультная струя. А если все это символ, то есть для него символом было все, начиная, допустим, от заповедей жизни, о которых он как бы потихоньку опускал, и кончая, скажем, боговоплощением. То есть у него так хитро получалось, что Господь и не воплощался. И что вообще все это символы, и что есть Господь от вечности Иегова, а нет никакого Господа вот божественной человечности. То есть отвержение божественной человечности. И опять же, когда появилась Академия, тоже появилось очень много желающих использовать отдельные моменты оттуда для того, чтобы удовлетворять свои похоти. И когда появилось вот это движение в Голландии, Господня Новая Церковь, сразу же туда ринулись все оккультисты. Почему? Потому что появился прекрасный метод. Если это божественное слово в своей полноте, и там есть смысл внутренний и духовный, и смысл буквальный понимается только через смысл духовный, то, соответственно, мы берем, себе создаем науку соответствия и полностью перетолковываем все это слово так, как нам нужно. Выкидываем оттуда. Все, что нам не нравится, мы говорим, что это надо понимать духовно. И выкидываем. Не нравится нам то, что там сказано, что нужно жить в чистоте супружеской любви. Мы выкидываем и говорим, что возможны варианты, а все, что сказано о супружеской любви, это все нужно понимать только духовно, как, скажем, какие-то процессы в человеческом сознании. Не нравится нам то, что сказано, что у каждого есть свои служения, у мужчины, у женщины, и каждый выполняет свои служения, преобразуется и возрождается, и что чужие служения нельзя выполнять. Мы говорим, все это там сказано духовно. Поэтому давайте будем, вот мы, женщины, хотим быть священниками. Вот давайте нас посвящать, мы уже все познали, у нас уже есть просветление от Господа, все. Они в безумии своем не видят того, что они разрушают самое главное, что есть в небесном учении. А небесное учение – это прежде всего учение о служениях. То есть, если человек не исполняет служение, то для него не может быть не только божественного найти и просветления, для него вообще не может быть никакой части в божественном Господнем Царстве. Нет для него ни Господа, ни его духовного царствия, а есть лишь безумие его особи, которое ходит, рассуждает о том возвышенных откровениях, которое оно с помощью науки соответствий, с помощью непосредственного просветления от Господа получило в слове. И это все безумие. И это все профанация. Но под эту гребенку подгребается вот что. Говорят, смотрите, вот пришли вот эти люди из Голландии, говорят нам, что вот там есть какой-то внутренний смысл. И посмотрите, что из этого выходит. Вот выходят профанации, безумие, извращение. И значит, сама по себе идея неверна. То же самое было и с Академией. То есть, когда эти сказали, которые начали Академию, что все это есть Слово Божье, пришли люди, которые сказали, смотрите, да они же девочек проституцию себя учат в колледже. Они берут вторую часть супружественной любви и изучают как нечто, относящееся непосредственно к жизни. А там написано, что проституция в некоторых условиях, скажем, допустима. Значит, они учат девушек проституции. Значит, все это сплошное извращение, негодяйство и пришло от дьявола. То есть, как бы сразу возникают два потока. Первый поток берет здравую идею и пытается через нее извратить божественное слово, исказить его, подтвердить все безумия, все похоти своей особи. И приходят другие, которые воспринимают божественное слово более формально, которые не горят желанием входить в его внутреннее постижение. И они используют вот этих первых для того, чтобы доказать, что входить не нужно. Что их формальная, чисто внешняя жизнь в Божественном Писании, потому что они согласны на какие-то преобразования, но они согласны на небольшие преобразования. Они не готовы, скажем, отпустить парус, поднять паруса и уйти в волны моря вот этой вот божественного наития. Они хотят вот все по бережку, потихонечку и так далее. И они говорят, вот смотрите, что случается с людьми, которые уходят в это море. Вот они все там плохо кончают. То есть они пытаются остановить прогресс церкви. Они пытаются заморозить развитие живого духа в церкви на каком-то вот уровне, который они приняли за свой. То есть церковь — это как бы ступеньки. И дух постепенно восходит, развивается по ступенькам. Но эти люди, став на какую-то ступеньку и решив, объявив ее своей собственной, превращаются как бы в охранители этой ступеньки. Раз это мое собственное, и они дерутся будут за это, за свое собственное драться, и не пускать других дальше идти по ступенькам, потому что, опять же, работает соп человеческое. Все, что мое собственное, это истина в последней инстанции. Если я это так понимаю, то это моя, как бы, это не просто мое понимание, а это само божественное слово в своих высших основаниях, сама божественная истина. И новая церковь, она как бы вот идет между этими Сицилой и Хабридой из вот этого древнего мифа, две скалы, которые пытались раздавить корабль. И этот корабль постоянно пытаются раздавить вот эти две силы. Первая сила как бы охранительская, которая стремится остановить живое движение, превратить его в труп, в мощи, которые ложат на алтарь, ходят и только тупо почитают. То есть, когда нет жизни у них в церкви, а церковь превращается только в выродившийся обряд, традицию и так далее. И вторая группа – это люди, которые под предлогом прогрессивного развития пытаются уничтожить, развалить самые основы, самые святость церкви. А основой являются истины жизни, которые находятся в буквальном смысле слова. Потому что вот нам само же Божественное Откровение говорит, что в буквальном смысле слова находится вся полнота его. И что полнота это и есть последняя, есть божественная истина в своих последних началах. И что только через нее человек обретает спасение и вечную жизнь. И что нет совершенно никакого другого пути для спасения и преобразования человеческого. А постижение духовного смысла слова, о котором очень часто любят порассуждать в Новой Церкви, происходит только через просветление от Господа. И только тогда, когда внешнее начало человека преобразованы и изменены посредством буквального соблюдения заповеди буквального смысла. Почему? Потому что только когда внешнее начало преобразовано, Господь может войти и преобразовать внутреннее начало, которое сам человек все преобразовать не может. Почему мы не видим внутреннего смысла? Потому что у нас внутреннее начало, они совершенно сгнившие, они мертвые. Их нужно возродить, но возродить можно только тогда, когда есть соответствующий сосуд. Сам по себе сосуд не даст видения внутреннего начала. Как бы человек не был начитан в слове, как бы он не был умен, как бы он не знал его от первой до последней буквы, как бы у него не было развито рациональное мышление, само по себе оно ему ничего не даст, пока Господь не придет и не изменит, не оживотворит его внутреннее начало. Но без этого, то есть разумного понимания слова, знания его буквального смысла, жизни по заповедям из этого знания, потому что для чего смысл знания, для чего мы читаем слово? Чтобы создать Господу вот этот план, в который он может прийти. Пока он не придет, этот план мертв, он бессмысленный. Это как вот в той вот сказке «Живая и мертвая вода». Если тело разрублено, сначала нужно его полить водой мертвой, чтобы оно срослось. И если не полить его мертвой водой, а сразу полить живой, то тело не сможет ожить, потому что оно уже разделено на куски. Но если полили мертвой водой, это все еще труп, хоть и сросшийся. Чтобы она оживилась, его нужно полить водой живой. Вот преобразование жизни внешнего человека и его, скажем так, обретение подобия Господнего, это все относится к буквальному смыслу слова. Но в нем сила. Пока эта сила не пришла, не подготовлено место для жизни. А жизнь – это вот это духовное, когда Господь входит в человека, его возрождает во внутреннее начало. И тогда из вот этого своего возрожденного состояния, которое есть с Господней субстанцией, Господней присутствием в человеке, Господь дарует человеку просветление. И он только тогда начинает быть способным видать, в смысле буквальном, истины смысла духовного, которые для него тогда просеивают, как это сказано в этой цитате, сквозь буквальный смысл, но не раньше. И более того, очень опасно пытаться уловить вот эти истины буквальные, но в смысле духовные, пока не преобразовано буквальное. Это соп человеческое хочет все новых и новых откровений. Ей мало вот того, что тут записано, вот 10 заповедей. Другие заповеди жизни. Ей хочется чего-то такого. Сразу стать, если, ну, не ангелом уж совсем третьего неба, но хотя бы ангелом духовным, ну, наконец, каким-нибудь ангелом природным, природно-духовным. Но только вот ангела, оно не понимает, что это процесс, который, и что это чистый подарок от Господа, что само оно не может стать. И пока вот у нас есть желание, ну вот немедленно стать ангелом, немедленно там приобщиться к духовным истинам, это не святая любовь в слове, это как раз любовь нашей особи, которая маскируется под святую. Святая любовь — это когда мы ничего не хотим. Мы понимаем все свое ничтожество, мы понимаем всю свою греховность. И единственное, чего мы хотим, это милосердие Господнего, чтобы Он своим милосердием дал нам шанс не опуститься в самое глубокое пекло, куда бы мы кинулись, если бы Он нас постоянно из него не извлекал. И только вот это вот понимание, понимание своей греховности, понимание своей как бы мертвости перед Господом. Это вот есть подлинная святая любовь к истинному Слову. Когда они для нас обличающие, уничижающие и, скажем так, принижающие, но никогда не нас возвышающие, нас духовно наполняющие и так далее. И это сказано в Небесном учении веры, что ангелы духовные очень часто говорят о благодати. Ангелы же небесные говорят только о милосердии. Вот это вот у человека, пока суп его жива, в нем есть стремление стяжания благодати, вот некой, которая бы его возвысила. А когда человек подлинно преобразован умом, он понимает, что он не может стяжать никакой благодати. Благодать есть дар Господень. Он единственное, что он может стяжать, это Господне милосердие. И то только, если он перед Господом уничижится. И вот это дает подлинное чувство религиозного понимания. И именно по этой причине, вот в выше процитированном месте было сказано, лучше, чтобы человек прилежал к слову в смысле буквально, ибо из одного его сообщается учение. Вот это очень опасно, особенно вот скажем, сейчас, на вот этом этапе, когда появилось понимание, что небесное учение веры есть слово в своей полноте, и поэтому там есть соответствие. Да, они есть. Да, это замечательно. Да, это слово в своей полноте. Да, люди, которые были одарены от Господа просветлением, они уже очень много нам дали в понимании слова. Вот у нас есть очень много, скажем, новых доктринальных приобретений, которые были рождены, но рождены не рациональным мышлением, а были рождены именно просветлением от Господа. Вся идея, на самом деле, о том, что книгу о Священном Писании нужно применять к самим же книгам Сваденборга, она пришла не путем рационального осмысления, а путем именно внутреннего духовного просветления. Вот сейчас эту идею уже можно к ней приходить рационально. То есть изучать, смотреть, что да, действительно, что логично, что раз вот слово то-то, то-то и то-то, то значит из этого следует, что книги небесного учения тоже слово. И тоже слово в своей полноте. Но первое понимание пришло именно через просветление. То есть оно было даровано божественным наитием для людей преобразованных и просветленных. Вот я сейчас читаю на английском книгу, есть такой очень известный теолог, вернее был, Альфред Актон. И он создал книгу «Предисловие к книге Сваденборга «Слово истолкованное». Это еще был первый подход к истолкованию книг «Бытия и Исход» до «Тайн небесных». Потому что у Сваденборга это происходило как бы такими, ну, приближениями, слоями. Он как бы слоями снимал, вот, слои, ну, вот, слоями с ним разоблачал вот этот смысл слова внутренний, то есть для него Господь это все снимал. И книга рассказывает вообще историю того, как Сваденборг из ученого превратился в Господнего пророка, как он начал видеть мир духовный, как для него открылся внутренний смысл Библии. И вот я читаю эту книгу, и я просто, ну, как бы совершенно уничижен вот силой рассудка вот этого человека, который написал эту книгу, как работой, которую он проделал, то есть атмосферой, которая тогда существовала вот в этой всеобщей церкви, которая порождала людей, которые могли всю свою жизнь посвятить. Именно вот, ведь он всю свою жизнь посвятил именно изучению теологических проблем, духовных каких-то постижений. И уже не говоря о том, что вся его внешняя жизнь была полностью преобразована согласно с буквальным смыслом Священного Писания. То есть иначе бы у него и не было этих просветлений от Господа и способности такие вещи творить. Они там вот в начале века, в том Бринессене, создали среду, которая была построена на основании истин буквальных слова небесного учения веры. Со временем многое извратилось, к сожалению. Со временем многое, скажем, начало обращаться в свою противоположность. Но вот на такой какой-то период, допустим, лет 20-30, была создана среда. И вот как создается садик. Вот создается садик, выпалываются сорняки, там наносятся удобрения. И тогда на нем могут всходить исключительно такие культурные растения, которые никогда не вырастят в лугу, в лесу, допустим. Там деревья, за которыми ухаживают, которые дают великолепные яблоки. Там картошка вырастает, редиска, которую можно есть. А попробуй все это посади в поле среди травы, оно тут же забьется сорняками и погибнет. То есть в свое время Господь создал вот такое поле, на котором Он немало замечательных вещей взрастил, и которое осталось нам в виде рукописи для дальнейшего постижения и использования. Сейчас, к сожалению, вот туда проникли сорняки, и многое забивается, но все равно еще что-то, хоть что-то какое-то остается. И почему это произошло? Именно потому, что люди взяли смысл буквальный книг, которые нам известны там как «Небесное учение» или книг Сведенборга, и построили на них всю свою внешнюю жизнь. То есть они создали среду. Почему? Потому что вся сила божественная находится именно вот в этих буквальных заповедях. И если мы даем Господу хоть чуть-чуть этой силе проявиться в нашей жизни, то плоды, которые на этой почве тогда вырастают, они просто исключительно чудесные. Они к нам приходят с самого неба. И вот поэтому тут сказано, что лучше, чтобы человек принадлежал в слову к смысле буквальному. Потому что вот из этого буквального смысла сообщается и вырастает в нашей жизни подлинное, настоящее учение истинного, в котором божественная человечность Господа может действовать и приобщать нас к вечному спасению, к Его духовному царствию и, в конечном счете, к духовному просветлению и пониманию истин духовных, заключенных в смысле буквальном священного Господнего Слова. Аминь. Небеса в нем сосредотачиваются, то есть небесное, духовное, духовно-природное, и сам Господь присутствует. То есть если бы там не было всех вот этих вот раздельно присутствующих слоев Господней Божественной Человечности, это не было бы Божественным откровением. Тогда бы это было полезной вот книгой, полезным духовным учением, скажем, догматическим, доктринальным, и Сведенборг никогда бы не смог сказать слова, что все, что я получил от Единого Господа. Все, что я говорю, я получил от Господа в процессе чтения слова. Так иначе он сказал бы, да, вот, мне Господь тут открыл, мне Господь вот, присутствовал бы вот это мне, а не то, что все, что я получил не от ангела, не от кого, а от Единого Господа.
Як розуміти, от Сведенборг розкриває нам заповіді, 10 заповідей. І в кожній заповіді він розкриває значит, небесна суть і духовна, і небесна. Розуміння цієї заповіді. От, прямо таку сильну вдих. В духовному розумінні, значить, там він пояснює, що не вбий віру в кого-то. От. І так по всіх заповідях. Я не можу зрозуміти, невже в цих поясненнях, по цьому, десятих заповідей, коли вже пояснює небесне значення заповіді, що там ще є якийсь духовний зміст. Як це можна зрозуміти? Я це не сприймаю і не розумію цього. Коли пояснені всі три суті заповіді, і невже в цих словах Свиденбурга ще криється якийсь третій духовний зміст? А якщо і він буде нам відкритий, то що? В цих словах четвертих, які нам були, знов ще духовний зміст схований, тоді це можна толкувати до безконечності.
Так, поэтому и сказано, что каждое слово, каждая идея в Слове Божьем – это как бы зерно. Это вот если в христианской Библии сказано, что если его посадить, из него вырастает дерево, которое приносит новые плоды. И в каждом этом плоде свое зернышко. И если их посадить, то вырастают еще другие плоды. И так из одного зернышка может размножиться целый сад, даже до бесконечности. И именно в этом неисчерпаемость Божественного Слова. Потому что если бы это все было так просто, что вот есть там смысл духовности, он Бог его раснул, и на все закончилось, то этим бы Слово Божье было бы ограничено. А не было бы как бы вечно и бесконечно в себе. А суть слова в том, что оно открывается человеку в целую вечность. Что вот тут на земле мы что-то постигаем, что-то меняемся. Потом мы уходим в тот мир, и там оно открывается опять же в целую вечность и все новыми и новыми и новыми какими-то гранями своего содержания. Но вот когда говорится о том, что он открывает смысл, допустим, духовной заповеди, смысл небесных заповедей, дело в том, что подлинный смысл духовный открыт только ангелом духовным, а подлинный смысл небесный открыт только ангелом небесным. Почему? Это состояние их внутренних начал и их язык. То есть не может быть подлинный смысл звучит только на языке ангельском. Свиденбург же дает нам изложение на языке человеческом, в рациональных формах восприятия. Это не есть сам по себе, скажем, духовный и небесный смысл заповеди, а это есть изложение этого смысла в рациональных оборотах человеческого языка. Потому что для того, чтобы понять подлинно духовное и подлинно небесное, мы должны уже находиться в состоянии духовного или в состоянии небесного. И постигать только на языке ангельском. И вот Свиденбург имеет достаточно краткое изложение, правильно? Но в этом кратком находится вся бездна духовного и небесного смысла. Но мы его сейчас не видим. Мы видим только краткое изложение в рациональных формах. А чтобы он открылся, мы должны быть возрождены настолько, чтобы начать сами, чтобы он начал просеивать нам через вот эти вот короткие изложения, которые сейчас мы говорим. И тогда мы увидим, что в каждом из этих изложений находится все небо духовное и все небо небесное. Но для этого мы должны возродиться. Вот в этом была идея, что подлинный духовный небесный смысл открывается только по мере возрождения человека. И открывается именно в неизреченных понятиях ангельских, которые тогда наполняют его мозг. То же, что вот Свиденбург записывал, он записывал в формах рационального восприятия, дописанных доступных всякому человеку, если он захочет. И нельзя сказать, допустим, что это неправда, что это не духовный смысл, что это не небесный смысл. Но это не вся правда. Потому что правда заключается в том, что мы имеем, вот, например, когда мы видим зернышко, вот желудь, мы видим только желудь и ничего больше. Но потенциально в этом желуде заключено дубовый лес, допустим. Не просто сначала дуб, потом целый дубовый лес, который может из этого вырасти. Но если нам сказать, что в этом желобе находится дубовая роща, мы посмеемся. Ну какая дубовая роща? Дубовая роща – это листья, это стволы, это земля. Но потенциально вот оно заключено здесь. И вот точно так же, да, вот этот, что у Сведенбурга, допустим, записано «Смысл духовный» – это желудь, в котором потенциально заключено все богатство дубовой рощи, которая может размножаться до бесконечности.
Это ясно, это же какая уява, это же уява. Ну, вот это, что дано нам Господом через Сведенбурга, это для нас відкритий духовний зміст. От для мене. І я вважаю, що це для мене повнота. То, що для ангела вищих небес, це не повнота, то це буде нам для нота, на тому світі, якщо дасть Бог нам попасти туди. А для мене це повнота. Для жителя землі. Я розумію, що ангел третіх небес, він побачить значно більше в одному слові, ніж ми тут на землі. Ну це не для нашого вже поняття дано. І ми не можемо судити про слово. Це загальна світобудова така, що ангели духовних небес, ангели третіх небес, вони значно ширше розуміння світоля, і вони в одному малому бачать всю широту поняття. Ну це не для нас дано. Для нас дано Господом через Сведенбурга оцей духовний зміст, якого ми повинні триматись і не повинні там своїм розумом не досконалим що-то видумувати і вихиляти сюди туди, бо це обов'язково породить єресі.
А тема в тому, що це не смисл духовний, а це раціональне ізложення духовного поняття.
Ну, по крайній мірі,
ці може, смисл духовний?
Це переклади, що от, ми читаємо, ці, що ми маємо цю літературу. Там Сведенбург всюди говорить. Духовний сміст, небесний сміст. Всюди. І при пояснення десяти заповідей. Я зараз не должен вірити Сведенбургу, то, що він йому дано через Господа, що це не є духовний сміст, і що це не є небесний сміст.
Діло в тому, що є ж і другі міста. А Слово Боже постигається в повноті, тобто, коли беруться різні міста і сравнюються. Допустим, Сведенбург объясняет, что такое духовный смысл, по сути своей, вот в других местах. И духовный смысл – это определенная субстанция генетического сознания ангельского и человеческого, находящегося в раздельной степени. А когда он говорит, что вот это духовный смысл, то он имеет в виду духовный смысл, изложенный в форме, доступной для вашего рационального понимания. Но это не есть сам духовный смысл, а это и есть последнее начало его изложения. То есть, если считать, что это духовный смысл, то можем приходить к такому парадоксальному заключению, что ангел, когда глядит на вот, читает, допустим, Ветхий Завет, он видит вот то, что изложено Сведенбургом вот в последующем Варханцелесте. Но ангел видит что-то совершенно другое, на совершенно другом уровне, потому что он видит полный духовный смысл. Сведенбург для нас излагает как бы картинку этого духовного смысла. Это вот как икона, например. Вот Господь ли это? Это изображение Господа, доступного для нашего восприятия формы. Но в то же время Господня личность стоит за этим изображением. И когда мы молимся, то мы духовно внутренне соединяемся с Господом. И вот точно так же, как вот у Сведенбурга, то, что там изложено, это рациональная картинка духовного смысла. Но по мере нашего преобразования и возрождения в Господе, через эту картинку мы входим в подлинный духовный смысл. И тогда нам даруется духовный смысл вот этим, вот о чем я сегодня и говорил, вот всю, весь класс, даруется именно просветлением от Господа. И это может быть дорога. То есть смысл заключается в том, что Господь как бы постепенно открывает свое учение. И вся история Церкви – это постепенное дарование вот этого внутреннего духовного раскрытия. Да, в всегда, вот и опять же, вот о чем я сегодня говорил, это всегда порождает опасность ереси. То есть всегда человеческая суть, она пытается это использовать для оправдания своей похоти. Но опять же, в слове есть и защита от ереси. То есть если мы знаем, что учение подлинно истинного должно быть взято из буквального смысла и подтверждено буквальным смыслом, и что оно не может быть человеком выведено с помощью науки соответствия, там, каких-то рациональных, а только просветлением от Господа, то мы внутренне защищены от ереси. Потому что мы тогда не порываемся взять того, что нам не принадлежит, и мы ждем, пока Господь нас преобразует и нас просветлит, и мы не занимаемся рациональными фантазиями. Но приходят люди невозрожденные, которым хочется доказать, что они такие великие. И они начинают там ногу соответствия себе создавать, и начинают нам рассказывать, что вот они увидели такой-то духовный смысл, который говорит о том-то и о том-то. Вот, это ересь поразилась. И кажется, что она поразила себе, ну, породилась вот эта идея о том, что в книге Сванборга есть внутренний смысл. Но это не так. Она порождена извращением этой идеи, применением ее к человеческим похотям. Почему? Потому что люди в своем сознании не извлекли и не поставили защиты, которые вот там находятся в чистых указаниях смысла буквально. Что смысл учения должно быть основано на смысле буквально и должно быть подтверждено смыслом буквально. И любое движение церкви, конечно же, порождает ересь. Это неизбежно. Но церковь должна от них очищаться и идти дальше. Почему? Потому что церковь – это живое движение Господне. Мы не можем его заморозить и сказать, вот, например, можно было, вот как старые христиане говорят, что все, Свяденбог – это от лукавого. Почему? Вот у нас есть Слово Божье, вот Евангелие, Ветхий Завет, и нам не нужно никаких лукавых Свяденбогов, потому что вот оно Слово Божье во всей полноте. Ведь логика была та же самая. Какой такой духовный смысл в Ветхом и Новом Завете? Там все ясно, там все прозрачно. Нам не нужно никаких новых откровений. Вот нам для нашего спасения хватало Евангелия до прихода Свяденбога Бога, хватало и Ветхого Завета. Почему нам нужно что-то новое? Нам не нужно ничего нового. Нам вполне хватит вот того, что вот у нас уже есть. И на этой вот этой логике как бы идет война против самого откровения, то есть книги Свяденбога, которая на самом деле не есть книги Свяденбога, а есть Господне откровение. И вот точно так же на каком-то этапе в церкви было откровение, что это слово Божье во всей полноте своей. И это было дано тоже откровение. И это люди тоже ответили. Почему? Они сказали, а зачем? Вот у нас уже есть вот это, нам больше не надо. Почему? Нам плохо то, что есть. Хорошо. А зачем нам какие-то новые там человеческие изобретения? А это на самом деле не были человеческие изобретения. Это было как бы посещение Господом своей церкви. И у того же Свяденборга говорится, что учение веры, вот доктрина, есть сам Господь в церкви. Это не просто человеческие изобретения. Если оно вышло из Божественного Слова и подтверждено Божественным Словом, и родилось из Господнего просветления, то это сам Господь через людей присутствует в своей церкви. Вот точно так же, как Он присутствовал в церкви через Свяденборга. Вот. Посторонние глядят и говорят, вот смотрите, кто такой Свяденборг? Какой-то там философ, какой-то теолог, какой-то человек. Как это может быть божественным? Это не может быть божественным. Это вот Свяденборг все придумал, потому что он там какие-то, у него были какие-то видения, может это вообще было испорчено, может никаких видений не было. А мы знаем, что вот это Господь действовал через Свяденборга, вот он даровал нам вот это откровение. И что все там сказано от первого до последнего слова было сказано самим Господом. И вот точно так же, когда приходит новое откровение, нам первое наше побуждение его отвергнуть. Почему? Потому что мы как бы с подозрением относимся к божественному присутствию среди людей живущих. Нам кажется, что вот там какие-то пророки, которые когда-то были, да, там действовал Господь. Но вот как бы вот этот Вася, я его знаю, но как Господь через него может действовать? Не может. Как Господь может в нем присутствовать? Это не, я же с детства знаю. Забывают, что вот этих всех пророков, которые гнали, почему гнали? Потому что их тоже с детства знали. Знали, вот того же Свяденборга, вот вы с ним росли, мы с ним в университете учились, мы с ним там вместе на службу бегали, а теперь он нам говорит, что он нам от Господа новое откровение несет. Ну как же так? Это же невозможно. И
реакция. Когда я впервые узнал об этой позиции, что вот там есть соответствие. Но мне это не так дали, что это как бы слово в своей полноте. А это фокус. Пришло, вот мы верим, что там есть соответствие. Что за соответствие, я начал выяснять. И моя первая реакция была очень негативная. Ну, какие соответствия? Я сразу увидел, что это возможно ересь. И действительно сейчас появляются ересь, которые говорят, что раз там есть соответствие, то все это не надо буквально воспринимать. А вот мы вам даем новое откровение, которое совершенно на соответствиях построенное и абсолютно прогрессивное. Вот да, появилась такая ересь, она сейчас действует. Но когда я начал вот в теологической школе изучать книги Сведенбурга глубже, когда я там начал видеть моменты, которые говорят, что есть смысл духовный, как он проявляется, как он действует в человеке, я постепенно был убежден через свидетельство самого же слова, что да, действительно, вот это божественное слово в своей полноте. И как бы мне это нелегко было принять, потому что, ну, он как бы утверждает, что Сведенбург говорит, что слово это вот эти вот книги из Ветхого и Нового Завета, и даже их перечисляет. Ну, как же, вот он сказал, что это слово, а почему же это слово? А почему? Потому что читаешь, Сведенбург не просто говорит, что вот эти книги слово, но он не говорит, что эти книги только слово, он просто говорит, что они слово. А в другом месте он определяет, что такое божественное слово. И когда ты смотришь и сравниваешь тексты, дарованные нам через Сведенбурга, ты видишь, да, это тоже божественное слово. То есть, если все, что там сказал Господь, вернее, все, что написал Сведенбург, было сказано Господом через него, то отсюда следует идея, что это божественное слово, правильно? Это не может быть ничем другим. Но если это божественное слово, то оно не может не быть в полноте своей. Потому что божественное слово нам одно и то же, что в Ветхом Завете, что в Новом Завете. Соответственно, и в том, что нам Господь дал через Сведенбурга, тоже должно присутствовать то же самое божественное слово в той же полноте. Вот эту идею очень сложно понять. Вот и мне самому это как бы несколько лет прошло, пока я наконец с этим примирился и понял, что вот это. Потому что как бы сразу начинает возникать боязнь. А как это может быть применено для извращения? А когда это применяется для извращения, вот я сейчас приехал из Штатов, я видел, как это применяется для извращения, как это может быть применено для уничтожения самых основ слова. Но это не потому, что идея ложна, а потому, что ее применение ложно. Потому что извращают все. И иудеи извращали, и христиане извращали, как могли. И вот в Новой Церкви тоже люди часто извращают, как могут. Но это не отменяет верности самой как бы первоначальной идеи, то, что она может быть извращена.
А якщо от розуміти так, я так розумію оце, що відкриття духовного змісту, щирий духовний зміст, який то, то звичайно, що всьому, ми ж тут в матеріальному світі, в конечному, відрізняємось від духовного степені досконалості. Я так розумію. І небеса одні від другої вирізняються як мета, причина і наслідок. Вони бачать значно ширше на третій небесах, ніж ми. Ну для нашого матеріального світу це є відкриття духовного змісту для нашого рівня. І якщо я буду своїм розумом, значить, заглядати, а як оце вже слово Сведенбурга, яке пояснює нам духовний зміст слова, розумій на перших небесах, розумій на руці, чи це таке завдання перемоги, читаючи Сведенбурга. Ні. Я, як матеріальна людина, повинен сприйняти все це Слово Боже на цьому рівні, яке мені Господом дано в словах Сведенбурга, і виконувати, прийняти його в житті. Я так вважаю.
Ну, то,
а не додумуватись, який ще там є духовний зміст, чи небесний.
Ось в тому-то всі різниці заключаються.
Як я, дай Бог, прийду, попаду на якісь небеса, я буду досягати досконалості цього рівня. Невимежно, далі розуміння Слова Божого. А на даному рівні мені це треба приміняти в життя. І не думати, що там ще є духовний зміст. І не вишукувати його.
Ну, а й потім, от я якраз і говорив, що значення заключається в тому, що якщо чоловік хоче своїм сознанням входити,
Це зрозуміло.
Но если есть божественное откровение, то это совсем другое дело. И это божественное откровение, оно может записываться в формах, ну, вот этого рационального постижения. Mm-hmm. людьми, которым было божественное откровение. То есть это присутствие Господнего Святого Духа в членах Церкви. И именно на этом, кстати, произошло, потому что то, что там есть соответствие, можно увидеть, в конце концов, рационально, осмыслив там отдельные моменты, положения. Но наличие соответствия само по себе ничего не дает, если человек не может входить туда своим умом. То есть это действительно бессмысленно. Но вот наличие живого Господнего присутствия в возрожденных членах Церкви, через сознание которых он дает откровение, вот это было самым главным таким пунктом столкновения между членами, допустим, всеобщей Церкви и членами вот этой новой позиции. Потому что те говорили, нам было от Господа откровение из Слова, и Слово уже подтвержденное. А те говорили, ну что же, получается, что вы более возрожденные, чем мы, если мы этого не видим. Но беда заключается в том, что если мы отрицаем возможность такого внутреннего откровения, мы отрицаем возможность Господнего присутствия в человеке, Его Святым Духом. То есть, с одной стороны, человек может думать, что в нем есть Дух Святой, выдавать себя за присутствие этого Духа и, скажем так, нести ересь. Но, с другой стороны, исключая живое Господнее присутствие, мы как бы убиваем церковь. Мы говорим, что церковь у нас мертва. Что вот там где-то, в том мире, когда-то может быть. А сейчас вот мы, у нас не может быть никаких откровений в церкви. Что вот нам уже дали откровения, и нам никаких других откровений и не нужно, и они не могут быть по определению. Другой вопрос, что церковь нужно начинать не с поиска самых высших откровений, а вот с самого примитивного. И вот это об этом я сегодня говорю. Что человек должен сосредотачиваться на исполнении заповеди смысла буквально. Но через откровение человек получает новые заповеди, которые те же заповеди, но в новой форме. Вот, например, скажем, заповеди Нового Завета. Вот там был как бы набор заповедей. Ну и какие заповеди? Там, раздай все имущество, живи нищим и так далее. Потом пришел Господь через Сведенборга и показал, что это заповеди, часть этих заповедей была только соответственной. Что часть была прямыми, когда говорится, что там живи так, живи так, живи так. А часть была соответственной. Это избавило людей от необходимости выполнять заповеди по внешней форме, а не по их внутренней сути. То есть, когда сказано, что человек должен жить в бедности, внутренне это значит, что он должен раздать все свое это вот понимание и приобрести понимание Господа. Вот те первые христиане должны были выполнять его буквально, и они не могли никуда деться, потому что им слово говорило только про буквальное исполнение. А члены новой церкви получили возможность исполнять эти заповеди более внутренне. То есть в чем смысл каждого нового этапа откровения? Она дарует тем, которые входят на этот этап, возможность более внутреннего исполнения заповедей внешних. То есть человек не находится тогда в заповедях, ну, в изображении заповедей, а он исполняет заповеди и внутренние, и внешние с наиболее точной, скажем так, формой исполнения. И то есть он более совершенную внутреннюю форму приобретает. И смысл вот этого же откровения, например, был в чем? Вот, например, у нас есть книга «Земли во Вселенной». То есть, ну, это была совершенно бесполезная, в общем-то, книга для членов церкви. Ну, там написано о каких-то там землях, на каких-то вселенных, какие-то люди, какие-то духи живут так-то, так-то и так-то. Ну, что это нам давало? Ну, ничего не давало. Потому что вот мы живем здесь, а они живут там, и у них совершенно другая среда обитания, у нас своя. Какое отношение? А это откровение нам показывает, что на самом деле все, что сказано в книге о небе, о земле, о вселенной, оно рассказывает о процессах нашего сознания. То есть, читая эту книгу, мы можем для себя выводить правила и отслеживать процессы, происходящие вот в нашем, вот лично внутреннем сознании. Что это не о жителях Марса, не о жителях Меркурия идет, а это идет о степенях нашего внутреннего преобразования. Опять же, когда мы читаем книги там, исторические о католиках, о протестантах 17 века, о каких-то там, я знаю, большой Татарии и так далее, это нам ничего не говорит. Вот мы, нам кажется, что вот нужно в новой церкви. А какие-то католики, современные католики на тех не очень похожи. Современные протестанты на тех не очень похожи. Это, кажется, уже мертвая история. То есть в свое время это было актуально, оно прошло и забылось. Но Слово Божье говорит нам о чем-то, что имеет отношение к нашей непосредственной жизни. Вот возьмите, допустим, как в Ветхом Завете, вот иудейская история, вот все эти книги, там Самуила, они же кажутся совершенно ненужными христианинам. Но только исторически любопытно, когда там Господь действовал. Вот бегали какие-то древние иудеи, с кем-то сражались, ну и они умерли, и Бог с ними. А Свенборг показывает ничего подобного, вернее, Господь через Свенборга. Там описаны процессы внутренние, происходящие в сознании, которые мы, читая, отслеживая в себе и применяя, можем применить для своего духовного преобразования. И вот точно так же это откровение нам дало. Вот вроде Свенборг описывал протестантов, католиков, там, иудеев и так далее. Это не бесполезные истории. Это внутренние какие-то процессы, которые могут быть полезны для члена новой церкви описаны. Процессы, происходящие в его сознании. Вот в чем практический смысл вот этого нового понимания и нового откровения. Мы можем это использовать. Мы можем это никогда не дорасти и никогда не использовать. Но оно уже есть в церкви. И для людей, которые смогут это поднять и использовать, оно может оказаться очень полезным. Потому что, скажем, вот, допустим, я, зная, что в книге о землях Вселенной есть очень много интересных процессов описано, я не могу их использовать там на 2%. Почему? Потому что я еще не дорос духовно до такого состояния, чтобы я мог это использовать. Но если когда-нибудь в церкви кто-нибудь дорастет до того уровня, что он поймет, как вот эти внутренние процессы благолюбия можно применить к своему сознанию, для него вот это новое откровение окажется исключительно полезным. Кроме всего прочего, но это решало и многие проблемы, вот, которые у вас возникли, например, вот, с жителями Луны. То есть на Луне жителей нет. Вот, современная наука доказала, что там условия для жизни, в общем-то, мало совместимы. Воздуха там нет, воды там нет. А Луна – это просто камень, который летает на орбите. А то, что там пишут во всяких статьях, про какие-то это, вот это на самом деле не наука. Это все, так сказать, околонаучная наука. Научные факты говорят, что на Луне нет. Научные факты говорят, что на Марсе, по крайней мере, сейчас никакая жизнь не обнаружена. Там садились аппараты, какие-то бактерии пытались обнаружить. А на Луне вообще 450 градусов температура на поверхности. То есть там горы покрыты расплавленным оловом, которое испарилось из месторождений. И когда, допустим, во времена Своденборга, когда люди ничего не знали фактически, ни о Луне, ни о Марсе, они читали эти книги и воспринимали их в простоте, ну вот там сильно вот все есть и так далее. И Слово Божье действовало через их сознание и приобщало их к Царству Небесному. А сейчас вот наука дошла до того, что мы там посылаем какие-то автоматы на планеты, мы их осматриваем, и возникла угроза, и она угроза оправдалась в том, что люди говорят, ну смотрите, вот Сангур писал, жить как на Луне. Нету там никаких жителей. Раз там нет никаких жителей, значит он ошибался. А раз он ошибался в жителях на Луне, то почему он не мог ошибаться и в другом? И такие люди проявлялись, и такие люди говорили. И вот это божественное откровение сняло вот эту проблему. Потому что если мы знаем, что это Слово Божье, которое говорит о внутренних процессах, то для нас уже не очень-то и важно, есть жители на Луне, нет жителей на Луне, были они там когда-то или не были. Нам важно то, что это Слово Божье, которое говорит нам о нашем внутреннем, говорит о каких-то священных, божественных вещах, относящихся к Господу, Церкви и к члену Церкви индивидуального сознания. То есть Господь ничего не делает напрасно. И когда было вот это откровение о том, что небесное учение веры – это слово в полноте, которое самое главное, это говорит не о каких-то исторических событиях, а о внутренних духовных сущностях, вот точно так же, как, скажем, миф об Адаме и Еве. Адама и Евы никогда не было в реальных людей. Но это не важно. Важно то, что этот миф говорит нам о внутренних духовных вещах. И когда мы это редуцируем на книги небесного учения веры, то становится неважным, были жители Луны на Луне или не были. Есть они, нет, это неважно. Вот точно так же, как Адам и Ева, неважно, есть они или нет. А важно то, что это говорит все целиком о каких-то внутренних духовных вещах. Да, мы их сейчас не понимаем. Да, мы их сейчас не можем ни к себе применить. Но снимается проблема, что вот завтра нам докажут 100%, что жителей Луны нет и никогда не было. И мы засомневаемся во всех остальных книгах Свиденбурга. Скажем, если он ошибся здесь, то почему он не мог ошибиться вот там? То есть вот такой тоже момент был в этом откровении. То есть оно совершенно изменило восприятие в церкви вот этих вот книг, подписанных именем Свиденбурга. И дало четкое, ясное понимание того, что все эти книги, от первого до последнего из Слова Божьего, которое говорит только о духовном и только о относящемся к духовному церкви. И тогда отпала проблема поиска жителей там, Луны, Марса, Юпитера, скажем, установления историчности или неисторичности каких-то описаний там, древних иудеев, древнейшей церкви, потому что все это стало неважно. Это стало Слово Божественное, говорящее только о духовном, только о божественном и только об относящемся ко внутреннему сознанию человека. Если нет вопросов, то может...
А, есть? Да, нет. Это питание просто. Я больше скидаюсь на то, что надо 13 чипов нового поколения.
Но одно другому не мешает. Ну, в чем ты делаешь? Но одно другому не мешает.
Я знаю, что я дозволяю, поскольку я не мудра, то я дозволяю себе наставлять мудрым. Тому я верю, що є мудріші за мене, а я... А Степан ні, не тримається, що він мудріший, не приймає мудрість.
В чому ти мудріший? Ну? Я навпаки вважаю себе недосконалим. І я вірю в прямому змісті цього нового відкривання слово в слово.
Ну, але крізь, якщо ви не приймаєтесь.
Якби я вважав себе розумним, то я б починав там шукати щось там, пояснювати, давати. Я в прямоті просто такі сприймаю. І все. І мені цього достатньо.
Забули те, що ви говорили в поїзді.
Я так і говорю.
У нас якраз по тому є три уровні життя в общині. То есть є уровень.
Хоч людям новий церкви.
А который. Поэтому у нас нет того, что человек должен вот четко вот тут стоять, и не дай Бог он отошел, ты потом его выкидывал. А у нас есть три уровня, вот я вам дам устав, у нас есть три уровня церковной жизни, и они как бы предполагают разное восприятие, скажем так, небесного учения веры. И вот средний уровень это как раз относится к тому, что люди воспринимают его просто вот как Слово Божие в своем прямом выражении, и что его нужно буквально исполнять, и от них ничего не требуется. И они все равно находятся в церкви, потому что только вот на своем уровне, на своем этаже. То есть, когда задумывалась вот вся система нашей церкви, то она задумывалась именно так, чтобы каждый мог иметь в ней свое место, не вступая в противоречие. И если человек чего-то не может принять, чтобы его не насиловали или принять ему уходить. Потому что вот у него есть свое как бы ареал обитания в церкви. Это как вот в этом Новом Иерусалиме сказано, что у древних было делом благолюбия, наставляют друг друга. Но если они видели, что человек не может принять истину, они не обижались, потому что они понимали, что как бы это Господь ему должен дать. И что значит, вот он пока еще не достиг того уровня, когда ему Господь дал. И они это оставляли на усмотрение Господа. Что если Господь решит ему открыть, то откроет, а если нет, то опять же у него есть на то свои причины. И исчезало вот это как бы взаимное. Каждый начинает давить другого, потому что он лучше знает. А любой наш уровень познания, конечно, он по сравнению с Господней истиной, он одинаково низок. Это, скажем, 5 метров по отношению к 10 метрам кажется меньше. Но по сравнению с бесконечностью, что 5 метров, что 10 метров, что 1000 километров, это одинаково ничтожные величины, пренебрежимые, скажем так. А вот у людей есть желание вот мериться метрами, что вот я 5 метров, вот и 10, соответственно, я великий, это такой маленький. А это все глупости. Мы все по отношению к Господу как бы принадлежим маленькие величины. И единственное, что у нас есть и должно быть, это уничижение и смирение перед Господом и Его Словом. И исполнение вот этих вот заповедей. Потому что это самое страшное, когда люди начинают мериться, там, кто мудрее, кто это вот. Хорошим обычно не кончается.
Если вам озарение получают, начинают говорить чужим мовом, ну, доходит до абсурда.
Чому?
А якщо просто вірили, як Єва, то Євангелію, не видумували, не вважали себе, що от, на нього зійшов Святий Дух, на цього не зійшов, оце і говорить чужою мовою, там брикочені, таке, що ніхто не розуміє.
Угодник.
То вони були ближче до Бога, ніж оці відхилені, мені здається.
Чим більше у чоловіка Святого Духа, тим більше в ньому смиріння.
Так.
Перед Богом,
так.
Перед ближним.
Так.
А там как раз где много возвышения, там Святого Духа.
Так, это же приносит свое Слово Божие. Вот, наверное, там она побывала, да? Вот, может поделиться. Я там по зале не вспоминаю.
Ну что, идемте пить чай. Я еще хочу рассказать про конференцию.
А у тебя еще не готов?
Там есть что рассказать. Thank you.